В заседании Центрального комитета 17 февраля Ленин поставил на голосование предварительный вопрос. Если мы будем иметь как факт немецкое наступление, и в Германии не последует никакого революционного восстания, заключаем ли мы мир? На этот коренной вопрос Бухарин и его единомышленники ответили воздержанием. Кристинский голосовал с ними. Йоффе голосовал отрицательно. Вместе с Лениным я голосовал положительно. На другой день утром я голосовал против немедленной посылки, предложенной Лениным телеграммы, о нашей готовности подписать мир. В течение дня получались, однако, телеграфные донесения о переходе немцев в наступление, о захвате ими нашего военного имущества, об их продвижении на Двинск. Вечером я голосовал за телеграмму Ленина. Теперь уж не могло быть никакого сомнения в том, что факт немецкого наступления станет известным всему миру. 21 февраля получились новые немецкие условия, как бы нарочно рассчитанные на то, чтобы сделать заключение мира невозможным. К моменту приезда нашей делегации в Брест эти условия, как известно, были еще более ухудшены. У всех нас, до известной степени и у Ленина, было впечатление, что немцы, по-видимому, уже сговорились с Антантой о разгроме Советов, и что на костях русской революции подготовляется мир на Западном фронте. Если бы дело обстояло действительно так, то, разумеется, никакие уступки с нашей стороны не помогли бы. Ход вещей на Украине и в Финляндии сильно склонял весы в сторону войны. Каждый час приносил что-нибудь недоброе. Пришло сообщение о десанте немецких войск в Финляндии и о начавшемся разгроме финских рабочих. Я столкнулся с Лениным в коридоре, недалеко от его кабинета. Он был чрезвычайно взволнован. Я не видел его таким никогда, ни раньше, ни позже. — Да, — сказал он, — придется драться, хоть и нечем, иного выхода, кажется, уже нет. Но минут через 10-15, когда я зашел к нему в кабинет, он сказал, — Нет, нельзя менять политику. Наше выступление не спасло бы революционной Финляндии, но наверняка погубило бы нас. Всем, чем можно, поможем финским рабочим, но не сходя с почвы мира. Не знаю, спасет ли нас это теперь. Но это, во всяком случае, единственный путь, на котором еще мыслимо спасение. Я очень скептически относился к возможности добиться мира, хотя бы и ценою полной капитуляции. Но Ленин решил испытать путь капитуляции до конца. А так как у него в ЦК не было большинства, и от моего голоса зависело решение, то я воздержался от голосования, чтобы обеспечить за Лениным большинство одного голоса. Именно так я и мотивировал свое воздержание. Если б капитуляция не дала мира, — рассуждал я, — мы в ходе навязанной нам врагами вооруженной обороны революции выровняем фронт партии. Мне кажется, — сказал я в частном разговоре Ленину, — что политически было бы целесообразно, если бы я как наркомендел подал в отставку. Зачем? Мы, надеюсь, этих парламентских приемов заводить не будем. Но моя отставка будет для немцев означать радикальный поворот политики и усилит их доверие к нашей готовности действительно подписать на этот раз мирный договор. — Пожалуй, — сказал Ленин, размышляя, — это серьезный политический довод. 22 февраля я доложил на заседании ЦК, что французская военная миссия обратилась ко мне с предложением Франции и Англии оказать нам поддержку в войне с Германией. Я высказался за принятие предложения, разумеется, при условии полной независимости нашей внешней политики. Бухарин настаивал на недопустимости входить в какие бы то ни было соглашения с империалистами. Ленин поддержал меня со всей решительностью, и ЦК принял мое предложение 6 голосами против 5. Помнится, Ленин продиктовал решение в таких словах: уполномочить товарища Троцкого принять помощь разбойников французского империализма против немецких разбойников. Он всегда предпочитал формулировки, не оставляющие места сомнений. По выходе из заседания Бухарин нагнал меня в длинном коридоре Смольного, обхватил руками и разрыдался. — Что мы делаем? — говорил он. — Мы превращаем партию в кучу навоза. Бухарин вообще легок на слезы и любит натуралистические выражения. Но на этот раз положение действительно складывалось трагически. Революция была между молотом и наковальней. 3 марта наша делегация подписала, не читая, мирный договор. Предвосхищая многие из идей Клемансо, Брестский мир походил на петлю палача. 22 марта договор был принят германским рейхстагом. Германские социал-демократы авансом одобрили будущие принципы Версаля. Независимые голосовали против. Они еще только начинали описывать ту бесплодную кривую, которая вернула их к точке отправления. Здесь говорится о членах независимой социал-демократической партии Германии, НСДПГ, выделившейся и стоявшей на шовинистических позициях СДПГ. В декабре 2020 года большая часть членов НСДПГ объединилась с Компартией Германии, остальные в 1922 году вернулись в СДПГ. Оглядываясь на пройденный путь, я обрисовал на 7-м съезде партии, март 1918 года, свою позицию с достаточной ясностью и полнотой. «Если бы мы действительно хотели, — говорил я, — получить наиболее благоприятный мир, мы должны были бы согласиться на него еще в ноябре. Но никто, кроме Зиновьева, не поднимал голоса за это. Мы все стояли за агитацию, за революционизирование германского, австро-венгерского и всего европейского рабочего класса. Но все наши предшествовавшие переговоры с немцами имели революционизирующий смысл лишь постольку, поскольку их принимали за чистую монету. Я уже делал сообщение на фракции 3-го Всероссийского съезда Советов о том, как бывший австро-венгерский министр Грац говорил, что немцам нужен только какой-нибудь повод, чтобы поставить нам ультиматум. Они считали, что мы сами напрашиваемся на ультиматум, что мы заранее обязываемся подписать все, что мы разыгрываем лишь революционную комедию. При таком положении нам в случае неподписания грозила потеря Ревеля и других мест, в случае же преждевременного подписания нам грозила потеря симпатии мирового пролетариата или значительной части его. Я был одним из тех, которые думали, что германцы наступать, вероятно, не будут. Но что, если все же станут наступать, то у нас всегда будет время подписать этот мир, хотя бы и в худших условиях. С течением времени, — говорил я, — все убедятся, что другого выхода у нас нет. Замечательно, что в это же самое время Либкнехт писал из своей тюрьмы. Ни в каком случае нельзя признать, что нынешний исход для дальнейшего развития хуже, чем явилась бы сдача в Бресте в начале февраля. Как раз наоборот. Такая сдача осветила бы с наихудшей стороны все предшествующее сопротивление и представила бы заключительное принуждение, как необходимость. Вопиющий к небесам цинизм, зверский характер заключительного немецкого выступления оттесняют назад все подозрения. Либкнехт чрезвычайно вырос во время войны, когда он окончательно научился пролагать пропасть между собою и честной бесхарактерностью Гаазы. Излишне говорить, что Либкнехт был революционером беззаветного мужества, но он только вырабатывал в себе стратега. Это сказывалось в вопросах личной судьбы, как революционной политики. Соображения собственной безопасности были ему совершенно чужды. После его ареста многие друзья покачивали головами по поводу его самоотверженного безрассудства. Наоборот, Ленину всегда была в высшей степени свойственна забота о неприкосновенности руководства. Он был начальником генерального штаба и всегда помнил, что на время войны он должен обеспечить главное командование. Либкнехт был тем военачальником, который сам ведет свои отряды в бой. Оттого, в частности, ему так трудно было понять нашу брест-литовскую стратегию. Он первоначально хотел, чтобы мы просто бросили вызов судьбе и пошли ей навстречу. Он неоднократно осуждал в тот период политику Ленина-Троцкого, не делая, и вполне основательно, никакого различия в этом основном вопросе между линией Ленина и моей. В дальнейшем, однако, Либкнехт стал по-иному оценивать политику Бреста. В начале мая он уже писал: «Одно необходимо русским советам, прежде и больше всего другого. Не демонстрации и декларации, но жесткая и суровая сила, для чего, во всяком случае, кроме энергии, нужны также ум и время, ум также и для того, чтобы выиграть время, которое необходимо даже и наивысшей и умнейшей энергии. Это есть полное признание правильности брестской политики Ленина, которая целиком была направлена на то, чтобы выиграть время. Истина пролагает себе пути, но и чепуха живуча. Американский профессор Фишер в большой книге, посвященной первым годам Советской России, приписывает мне ту мысль, что Советы никогда не будут вести войну и никогда не заключат мира с буржуазными правительствами. Эту нелепую формулу Фишер, как и многие другие, списал у Зиновьева и вообще у эпигонов, прибавив кое-что от собственного непонимания. Мои запоздалые критики давно уже вырвали мое брестское предложение из условий времени и места, превратив его в универсальную формулу, чтобы легче довести до абсурда. Они не заметили при этом, однако, что состояние ни мира, ни войны, точнее, ни мирного договора, ни войны, само по себе вовсе не заключает в себе ничего противоестественного. У нас такие именно отношения существуют и сейчас с величайшими странами мира, Соединенными Штатами и Великобританией. В момент, когда Троцкий писал эти строки, у СССР отсутствовали дипломатические отношения с Великобританией, США и Румынией. Дипломатические отношения с США были впервые установлены в 1933 году, с Великобританией и СССР дипломатические отношения существовали в 1924-27 годах, а затем были восстановлены в конце 1929 года. Дипломатические отношения с Румынией длительное время отсутствовали из-за захвата Румынии Бессарабии и были впервые установлены в 1934 году в условиях назревания Второй мировой войны, в ходе которой СССР и Румыния могли бы оказаться союзниками в борьбе против гитлеровской Германии. Акт 1934 года не означал признания страны СССР захвата Румынии Бессарабии. Правда, эти отношения установились вопреки нашему желанию, но это не меняет дело. Есть к тому же страна, с которой мы по собственной инициативе установили отношения ни мира, ни войны, это Румыния. Приписывая мне универсальную формулу, которая кажется им голым абсурдом, мои критики удивительным образом не замечают того, что лишь воспроизводят абсурдную формулу действительных отношений Советского Союза с рядом государств. Как сам Ленин глядел на Брестский этап, когда последний остался позади? Ленин вообще не считал заслуживающим упоминания чисто эпизодическое разногласие со мной. Зато он не раз говорил о громадном агитационном значении брестских переговоров. Смотри, например, речь 17 мая 1918 года. Через год после Бреста Ленин заметил на съезде партии: громадная оторванность от Западной Европы и всех остальных стран не давала нам никаких объективных материалов для суждения о возможной быстроте или о формах нарастания пролетарской революции на Западе. Из этого сложного положения вытекало то, что вопрос о Брестском мире вызвал немало разногласий в нашей партии. Речь 18 марта 1919 года. Остается еще спросить, как же держали себя в те дни мои позднейшие критики и обличители. Бухарин вел около года неистовую борьбу против Ленина и меня, угрожая расколом партии. С ним шли Куйбышев, Ярославский, Бубнов и многие другие нынешние столпы сталинизма. Зиновьев, наоборот, требовал немедленного подписания мира, отказываясь от агитационной трибуны Бреста. Мы с Лениным были единодушны в осуждении этой позиции. Каменев в Бресте согласился с моей формулой, а, приехав в Москву, присоединился к Ленину. Куйбышев Валерьян Владимирович, 1888-1935 годы. Член партии с 1904 года. Участник революции 1905-1907 годов. В гражданскую войну один из политических руководителей Красной армии. С 1922 года секретарь ЦК, с 23-го председатель ЦКК партии, одновременно нарком РКИ, заместитель председателя СНК и СТО. С 1926 года председатель ВСНХ. С 1930 года председатель Госплана СССР, заместитель председателя СНК и СТО. С 1934 года председатель комиссии советского контроля, первый заместитель председателя СНК ИСТО. В 1922-23 годах и с 1927 года член ЦК партии, с 1927 года член Политбюро ЦК. В 1923-26 годах член Президиума ЦКК партии, член в ЦИК и ЦИК СССР. Бубнов Андрей Сергеевич, 1884-1938 годы. Член партии с 1903 года. В 1917 году член Московского областного бюро РСДРПБ. В октябрьские дни 1917 года член Политбюро ЦК РСДРПБ и военно-революционного партийного центра по руководству вооруженным восстанием, член Петроградского ВРК. Участник гражданской войны. С 1924 года начальник политуправления РКК, член РВС СССР, с 1929 года нарком просвещения РСФСР, в 1917-18 годах член ЦК РКПБ, в 1925 году секретарь ЦК партии, член в ЦИК, ЦИК СССР, необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно. Рыков не был тогда членом ЦК и потому не принимал участия в решающих совещаниях. Дзержинский был против Ленина, но при последнем голосовании примкнул к нему. Какова была позиция Сталина? У него, как всегда, не было никакой позиции. Он выжидал и комбинировал. «Старик все еще надеется на мир», — кивал он мне в сторону Ленина. «Не выйдет у него мир». Потом он уходил к Ленину и делал, вероятно, такие же замечания по моему адресу. Сталин никогда не выступал. Никто его противоречиями особенно не интересовался. Несомненно, что главная моя забота — сделать наше поведение в вопросе о мире как можно более понятным мировому пролетариату была для Сталина делом второстепенным. Его интересовал мир в одной стране, как впоследствии социализм в одной стране. В решающем голосовании он присоединился к Ленину. Лишь несколько лет спустя, в интересах борьбы с троцкизмом, он выработал для себя некоторые подобия точки зрения на брестские события. Вряд ли стоит дальше останавливаться на всем этом. И без того я посвятил непропорционально много места брестским разногласиям. Но мне казалось нужным раскрыть, по крайней мере, один из спорных эпизодов во всей его полноте, чтобы показать, как это было на деле и как это стали изображать впоследствии. Одна из попутных задач моих при этом состояла в том, чтобы поставить эпигонов на место. Что касается Ленина, то ни один серьезный человек не станет заподозривать, что по отношению к нему мною может руководить чувство, будто я был заведомо прав в период брестских переговоров. Роль Ленина в брестские дни я оценивал во всеуслышание гораздо раньше других. 3 октября 1918 года я сказал на экстренном соединенном заседании высших органов советской власти, я считаю в этом авторитетном собрании долгом заявить, что в тот час, когда многие из нас, и я в том числе, сомневались, нужно ли, допустимо ли подписывать Брест-Литовский мир. Только товарищ Ленин с упорством и несравненной прозорливостью утверждал против многих из нас, что нам нужно через это пройти, чтобы дотянуть до революции мирового пролетариата. И теперь мы должны признать, что правы были не мы. Я не ждал запоздалых откровений со стороны эпигонов, чтобы признать, что гениальное политическое мужество Ленина спасло в дни Бреста диктатуру пролетариата. В приведенных выше словах я брал на себя большую долю ответственности за ошибки других, чем мне причиталось. Я сделал это, чтобы показать пример другим. Стенограмма отмечает в этом месте продолжительные овации. Партия хотела этим показать, что понимает и ценит мое отношение к Ленину, чуждое какой бы то ни было мелочности или ревности. Я слишком ясно сознавал, что значил Ленин для революции, для истории и для меня лично. Он был моим учителем. Это не значит, что я повторял с запозданием его слова и жесты, но я учился у него приходить самостоятельно к тем решениям, к каким приходил он.